Знаете, что интересно? Сколько лет должен был быть голод? Смотрите, как долго должен был быть голод в Египте?
Много лет.
Много лет, да? Мы знаем, сколько говорили? 7 лет. 7 лет должен был быть голод. Потому что фараона был сон. Сначала у него был сон насчет коров. 7 больших коров, здоровых, ели, худые коровы. Потом у него был сон насчет снопов. Спасибо большое. 7 снопов, которые хорошие снопы, их слабые снопы проглотили. Так получается 7 худые. Получается 7 коров. И 7 снопов. 14 лет должен был быть голод. Слышите? Фараон сказал свой сон. Пересказал свой сон? Получается еще 14 лет.
Почему?
Потому что он его пересказал.
А слушай, пересказал, прибавляется?
То есть у него было 14 лет голода должно было быть. Он его сказал. Да. Так еще 14 лет. 28. И Иосиф толковал еще 14 лет. Голод должен был быть 42 года. А как долго был голод? 2 года. Приходит Яков, спускается. Яков останавливается голод. Что происходит с теми 40 годами, где не было голода? Творец просто так не может их отменить. Во времена Иезекииля мы знаем, что когда было разрушение храма, евреи были изгнаны. И сказано, что Иерусалим, земля Израиля, была как бы пустыня. Как долго? 40 лет. Откуда эти 40 лет? Отсюда. Потому что голод должен был быть 42 года. 2 года были использованы. Так у нас еще 40 лет, которые не были использованы. Также насчет ангелов. Помните, когда была у Якова лестница? И где ангелы застряли?
Ничего, темнота.
Да, мы помним, как ангелы застряли. Что эти за ангелы, которые спускались, поднимались по лестнице? Это были те ангелы, которые до этого застряли. А где они? Почему они застряли? А, потому что они сказали Аврааму, что мы идем уничтожить город. Вы идете уничтожить город? Творец их наказывает. Они не могут подняться обратно. Ничего не в нашей силе. Мы не можем сказать, мы что-то делаем. Вот сегодня происходит война, чтобы Творец нас спас. Мы не можем сказать, наши танки сильны. Это не в нашей руке. Это все в руке Творца.
Ашема.
Да. То есть мы можем молиться, чтобы Творец нас спас. Мы можем молиться, чтобы Творец спас наших солдат и на весь еврейский народ. И мы с вами да, молимся. Но мы не можем сказать, это койхи бьёди, сила в моей руке. Ангелы даже были наказаны за то, что сказали, мы идем уничтожить дом.
А? По воле Творца.
Творец идет уничтожить дом. Творец нас посылает, потому что Творец будет через нас уничтожать дом. Мы посланники. Кто такой плохой врач? Сказано, хороший врач идет с Гехеном. Правильно? В ад идет. Прямая дорога в ад. Почему? Для хорошего врача.
Хороший врач.
Почему же хороший врач?
Поэтому ты выбрал...
Я пошел в медицину, чтобы стать врачом.
Что? Он врач.
Почему же хороший врач идет в Гехен?
Я надеюсь, вы не хороший.
Ну, правильно, я тоже надеюсь. Объясняет Раши.
Вы нам еще нужны.
Еще нужны.
Не поняла, почему идет хороший врач в ад?
Почему?
Сейчас объясню.
Почему? Может, хороший врач считает, что он лечит? Вы слышите? Кто лечит? Врач лечит или Творец лечит через него?
Ашем.
Творец лечит. А? Что, что?
Почему он идет в ад?
Как можно сказать, что я лечу? Я его вылечил.
Нельзя на себя брать.
Я его вылечил.
Из-за этого он идет в ад?
Вот из-за этого он идет в ад.
Борь, твои слова да Богу в уши. Я говорю своей тёче, она меня постоянно лечит. Я говорю, вы пойдете в ад. Так это напрямую связано, она меня все время лечит. Я говорю, вы пойдете в ад. Я скажу, это не я, это Боров сказал.
А как она это реагирует?
Это вечные шутки между зятями. Так что же, когда... Иосиф, такой великий праведник, когда он находился в тюрьме, вокруг него свет, все понимают, что он святой человек, Творец с ним, он колесница для Творца. Как мы с вами говорили раньше, Эйле Толдас Яков, это дети Якова, двоеточие, Иосиф, точка. Это дети Якова, Иосиф пастух для своих братьев. Так скажи мне, кто его дети? Это дети Якова. Кто его дети? Йосеф пастух. Потому что точка должна быть. Это дети Якова. Йосеф точка. Потому что Йосеф это является звеном между нашими праотцами, Авраам, Ицхак и Яков. Потом идет Йосеф как звено. А потом идут наши братья, братья все, швотим идут. Почему?
А почему Йосеф идет первый?
Почему он идет первый? No. Потому что Яков, шикарный вопрос, потому что Яков пошел жениться на ком? На Рохел. No. Не на Лее. Кто старший сын Рохел? Йосеф. Из-за Йосефа, получается, все остальные швотим, все остальные братья.
Mm-hmm.
Братья, все остальные трайбс, как сказать, трайбс. Колено. Все колена, что у нас есть, это именно из-за Йосефа.
Связано... Моем, sorry, я прослушала.
Это дети Якова,
да.
Двоеточие Йосеф точка, а потом сказано, что он пастух для своих братьев. Когда сказано, это дети Ноха, кто его дети? Скажи, в Торе, скажи, Творец, скажи нам, его дети это Шейм, да?
Да.
Йофес, да, скажи?
Да.
Хам, скажи, кто его дети? Но
да.
Это дети Ноха, двоеточие, Нох праведник в своем поколении. Кто его дети? То, что он праведник. То, что у него есть Хам, Шейм и Йофес, это второстепенные дети. Это хорошо, это следующее предложение. Но первое предложение, кто его дети? Ноах праведник в своем поколении. Его дети, это его мецвас. Потому что его мецвас будет за него стоять во веки веков. Иди знай, что наши дети для нас делают. Хорошо или плохо. Как мы будем страдать в грядущем мире из-за их действий. Или же как мы получаем благословение из-за их действий. Иди знай, что это... Но наши мецвас намного больше дети для нас в грядущем мире, чем наши физические дети. Мецвас наши – это наши дети. Они вечные. Так же, как и голос, как идет волна голоса, да? Она никогда не исчезает, она всегда происходит, эта волна. Человек говорит слово, это слово всегда существует. Через 1000 лет волна будет происходить, так же, как она происходила раньше. 1000 лет назад волна, она до сих пор в мире. Она не издает звук, но она продолжает идти. Правильно? Наши слова, хорошие слова, сказали кому-то доброе слово, это наши мысли на веки веков. Через 1000 лет эта волна еще будет идти. А? Это наш через 1000 лет, когда у нас будет суд. Потому что когда в Йом-Кипур происходит суд, называется Йом, не Йом-Кипур, а Йом-Ки-Ха-Кипурим. Кипурим.
Кипурим,
а
как
Пурим? Искупление. День искуплений. Не сказано день искупления.
Но во множественном числе.
А в множественном числе?
Да.
Почему в множественном числе? Для живых и для мертвых.
А.
Понимаете?
Да.
Потому что мертвые имеют суд в этот день. За что они имеют суд? Они уже имели суд. Они уже прошли Гехенну, если им нужно было. Они уже находятся в Гехенне. За каждое свое действие, что они сделали.
А на этой земле?
На земле, да, когда они жили, они сказали хорошее слово кому-то, укрепили его, подняли его. Так сейчас он имел хорошее отношение с кем-то другим. Они могли его оскорбить, и он бы был бы злой. И с другим человеком бы плохо относился. А так он говорил с ним хорошо. И тот имел, это как butterfly эффект, эффект бабочки. Бабочка крылечками дует, машет. Скажем, на каком-то океане, и этот эффект делает торнадо друг на другом океане. Butterfly эффект. Она мажет крыльями, происходит торнадо в другом месте. Вы кому-то сказали хорошее слово, эта волна идет 1000 лет позже. Это слово имеет эффект на человека, а его состояние имеет эффект на кого-то другого, а это состояние на другого, и так дальше. Эта каскада будет иметь эффект 1000 лет позже. И 5000 лет позже.
И плохое то же самое.
И то же самое было негативное.
Можно вопрос задать?
Да.
Если вот есть люди такие, которые делают хорошо, хорошо тебе, мыться и все это, и вдруг в один момент прилюдно тебя унизят, или что-то тебе скажут так, что тебе больно, как это отражается на всех остальных?
Да, на самом деле, мне больно.
На этом человеке.
Мне больно. Ты мне сделал больно. Они больше не будут делать.
Нет, ну хорошо.
Но мы надеемся.
Вот вы сейчас говорите волны. Так что вот если сделал человеку, там унизил и оскорбил прилюдно, так это как отражается?
Я хочу, чтобы вы были благословлены. Слышите?
Амэн.
И потому что мы сейчас увидим...
Для себя говорю.
Я знаю. Потому что Йосеф говорит такое выражение своим братьям. Мой сноп, слышите, стоит. В кому алумаси стоит мой сноп. А братья собирались на свои снопы. Говорит Йосеф, знаете, почему мой сноп стоит? Потому что моя мать была немая, Рохал. Ну, она не была немая, она, конечно, могла говорить. Она молчала, когда она дала все знаки Леи. Йосеф, Яков же пошел жениться на Рохал, правильно? И Рохал легла под кровать. Отец выдал замуж Лею, старшую дочь. Говорит, неуважительно в нашем месте отдавать младшую перед старшей. Так Рохал ложится под кровать. И Лея на кровати, и дает Рохал Лее все знаки, чтобы Лея притворилась, что она Рохал.
Чтобы не опозорить.
Не опозорить ее. И Рохал немая в этом плане. Так из-за того, что она немая, говорит Йосеф, встает мой сноп.
Из-за этого.
А какое снова используется? Алумаси. От слова Илейм. Немой. Из-за того, что мать была немая в этом плане, она ничего не говорила. У нее, может быть, было унижение, но она молчала. Из-за этого встает сноп Йосефа. Все братья будут кланяться Йосефу. Человека, которого унижают, и он молчит, он получает такое благословение, нереальное благословение. Никто даже не может представить благословение, которое он получит за свое молчание, когда его унижают.
А, значит, молчать надо. Да?
Человек имеет право, смотрите, когда человек кого-то оскорбляет, вопрос, он сделал грех между человеком и человеком, или он сделал грех между человеком и Творцом. Это разные грехи. И по-разному реагируют на эти грехи. Если это грех между человеком и человеком, один раз можно прилюдно сказать обратно. Если же это грех между человеком и Творцом, то говорят прилюдно на этого человека много раз, пока что не изменится. Например, человек нарушает субботу.
Да.
Окей, он делает грех между человеком и Творцом. Так ему можно много раз сказать прилюдно, публично, что так нельзя себя вести. Его можно унижать и оскорблять. Можно, но я не буду. Что пока что он не вернется к Творцу. Потому что он же... я просто не хочу еще слушать. Потому что он же сейчас идет против Бога. Человек уже это не кошерная пища. Он идет против Бога, так его можно публично оскорблять, его можно публично унижать, пока что он не вернется обратно к Творцу. Он идет против Бога, плюет лицо в Богу. Но если же он идет между человеком и человеком, его нельзя. Один раз публично можно ему сказать, но больше нет. Почему один раз достаточно? Потому что люди думают, смотри, ты богобоязный человек.
Да.
Я вижу, как Рубина опозорили. Так для меня это между человеком, который кто-то опозорил, и Богом. Потому что он опозорил другого еврея, так он сейчас пошел против Бога. Так я сейчас должен его остановить. Он опозорил другого еврея. Но если меня лично опозорили, то это уже между тем и мной. Это не как в моем мировоззрении. Это называется между человеком и человеком. Потому что это пошли против меня. Но если пошли против другого, это называется между человеком и Творцом. Okay. Вы знаете, я вам скажу так, что шикарный вопрос. Давайте мы пойдем к самому началу. Этот закон учится из закона на Судасхам Афсекас. Перед Йом Кипуром есть мицва кушать трапезу. Называется Судасхам Афсекас. Последняя трапеза перед Йом Кипуром. И говорит так Шулхан Орух и Рамо, что если женщина не добавляет к Йом-Кипуру, а она кушает в последний момент. Должен ли я протестовать против этой женщины, чтобы она перестала сейчас кушать? Имеется в виду, к Йом-Кипуру нужно добавить, скажем, 2 минуты. К Шаббасу нужно добавить, скажем, 2 минуты, то же самое. То есть у меня в календаре заход солнца 4:27, так я должен начать субботу в 4:25. Несмотря на то, что заход солнца, суббота начинается в 27, но я не могу ждать до последней секунды, у меня есть отдельная мицва добавить к субботе. И минимум 2 минуты.
И не учитывая вот эти 18 минут?
Женщина зажигает свечки 18 минут до Шаббаса, и тем самым они берут Шаббас, тем, что они зажигают свечки. Она может сделать условие, что она зажигает свечки и делает условие, что она не принимает этим самым Шаббас. Она имеет право сделать такое условие. Но она говорит, я сейчас делаю условие, что я зажигаю свечки, я не принимаю субботу. Она должна... да?
В каком так, случае она так говорит?
Когда она не готова. Ей нужно еще готовиться, ей нужно сделать мейкап. То есть она не готова сделать шаббас с зажиганием свечей.
Зажечь она должна вовремя.
У нее мысль сделать зажигание свечей, но она говорит, я еще не готова взять шаббас. И тогда она может не брать шаббас до захода солнца. Но все-таки у нее есть мыцва добавить 2 минуты, по мнению Рабмойши Файнсона, по мнению некоторых больше, для шаббаса. То есть отдельная мыцва взять шаббас раньше. Положительная мыцва хайсофа, добавка к субботе. И также есть мыцва, добавка к Йом-Кипуру. Мужчина не обязан принимать субботу зажиганием свечей. Он зажигает свечи, и тем самым он не принимает субботу. Он принимает субботу тем, что он говорит Кабола Шаббас, если они говорят Кабола Шаббас раньше в синагоге, тем, что он поворачивается, говорит Бой Кала, приходит невеста, суббота имеется в виду невеста, тем самым он принимает субботу. Или же он говорит Мизмор Шир-Йома Шаббас, следующий псалм, тем самым он принимает субботу. Или он говорит Гуд Шаббас, тем он принимает субботу, если это до захода солнца. Если уже после захода солнца, он уже автоматически принял субботу с заходом солнца. Как вы говорите?
Если он говорит Гуд Шаббас, он уже принял
субботу. Принял субботу. Он идет в синагогу, 10 минут до захода солнца, говорит Гуд Шаббас, он уже принял субботу.
Хорошо, вот допустим.
Он уже не может иметь селф-телефон. Селф-фон. Да, я прислушаю.
Вот зажгли мы свечки, к примеру.
Да.
А шаббас официально начинается когда?
Шаббас официально через 18 минут. У вас есть мыцва зажечь свечки, когда время называется зажигание свечей. Ваш муж не обязан принимать субботу, а вы уже должны принять субботу. То есть он еще может делать какую-то вещь дома, выключить кастрюлю, угу. Да, выключить огонь, там, снять кастрюлю, а вы уже не можете это сделать, потому что вы приняли субботу.
Угу. Я думала, в доме уже нельзя ничего
делать. Но, потому что он не идет за вашим зажиганием свечей.
Теперь, да. А как по поводу этих 18 минут, которые дополнительные? Вот, предположим, 4:10 время в календаре.
Да.
Но есть еще 18 минут, при которых можно.
4:10 зажигание свечей или это заход солнца?
Нет, ну не знаю. Зажигание, в календаре сказано,
зажигание свечей.
В календаре сказано 4:10 зажигание свечей.
Так.
Ну еще же 18 минут дается. И если я в 4:25 зажгу еще 3 минуты до 18, это можно делать?
Вы можете, да. Да? Но это не изначально. Изначально нужно в правильное время зажигать. Женщина, когда зажигает, она тем самым принимает субботу. Иногда она имеет право сделать исключение. Она не готова, и так иногда она может сказать, я делаю условие, что я не принимаю субботу этим зажиганием.
Но при этом надо прочитать молитву, да? Или молитву надо прочитать?
Обычно она читает молитву, когда зажигает свечи. Это особая сигула при зажигании свечей, потому что это мыцва, зажигаешь субботние свечи, так как когда она делает мыцву, она читает молитву, просит за своего мужа, детей и так далее.
А потом можно сказать, что я не готова.
Но вы должны до этого сказать, что я не готова. Потому что как только вы зажгли свечки, вы уже приняли субботу. И поэтому ашкеназские женщины вот так вот между глазами делают движение, да, для чего? Чтобы не видеть свет. Потому что как только она уже видит свет, она уже, вопрос, когда она говорит благословение. Она же говорит благословление ашкеназской женщины, когда? До зажигания свечей или после? После зажигания свечей. Правильно? Так как же она может сказать благословление, когда она уже имеет удовольствие, она уже сделала действие? Мы всегда говорим благословение до того, как мы делаем действие. Как она может сказать благословение после действия, поэтому она закрывает глаза этим движением, да? То есть она не видит свет, она не получает удовольствие от этого света, когда она говорит благословение, сейчас открывает глаза, о, сейчас она видит уже, получает удовольствие от света. Окей, потому что принимается суббота с этим благословлением. Это идея, что я не могу сказать благословение, когда я уже сделал действие. Если я говорю благословение на воду, то я должен сказать благословение до того, как я пью. Всегда благословение идет до действия. Я не могу сказать благословение после действия. На что оно идет благословение? Я уже действие сделал. Да. Если я не успел, да, то есть я сделал действие, я не могу продолжать пить благословение, так я должен был сказать заново благословение, а потом продолжать пить. Если я кушаю без благословения, не могу продолжать кушать. Я должен был сказать благословение, а потом уже кушать. Я уже выпил, но я не сказал благословение, должен продолжать. На воду я не буду говорить благословение, потому что я уже... На воду говорить благословение только если у меня есть жажда. Если у меня нет жажды, я не говорю благословение на воду. Потому что вода не имеет вкус. Она имеет вкус только когда у меня жажда, когда она приятна.
А когда сладкая. Пить хочется.
Да, если исключение от всех остальных напитков. Все остальные напитки, таблетки, например, для детей, да? Жидкие, они имеют вкус, поэтому нужно на них тоже говорить благословение. Да, я вас слышу.
И буквально за неделю до этого ему сделали шидух, вот сейчас была свадьба.
Чудо чудес.
Она говорит, это чудо, что она всегда, она все отставляла. Это было 12 минут, он так...
Что такое уважение к субботе? Она добавила к субботе. Вы знаете, мы даже не представляем. Суббота это как... вкус грядущего мира. Потому что как самое раннее время, когда можно зажечь свечи, час 15 минут до захода солнца. Я не беру раннюю субботу. Раннюю субботу можно самое раннее взять час 15 минут до захода солнца. Если зажгли свечи до этого времени, зажгли свечи час 17 минут до захода солнца, это не считается. Благословение было впустую, сказали впустую имя Бога. Нужно будет заново зажечь свечи, сказали благословение. Так, у нас здесь закон насчет Йом-Кипура. Мы вообще говорили, хотели насчет Йосефа, но я с большой радостью хочу с вами тоже говорить насчет этого. Насчет, если человека обидели. Суда Хамавсекас. Она всех накормила, дала всем трапезу, и у нее не было времени сесть кушать. И сейчас последние 10 минут перед Йом-Кипуром она садится кушать. И она кушает, и уже 2 минуты перед Йом-Кипуром. А она сейчас только берет свой второй, третий кусок хлеба.
Да.
Она, так если мы скажем, не кушай, уже время, это же нужно принять Йом-Кипур, так же, как и Шаббас, потому что Йом-Кипур называется суббота-суббот. Уже время принять Йом-Кипур. Она слушает, я голодная, я не смогу пройти через этот пост, мне нужен еще один кусочек хлеба.
Да.
Правильно? Она туда только, она весь день ничего не кушала. Она готовила на всех пищу. Еще один кусочек. Так она нас не будет слушать. Так говорит Рамо, не протестовать. Лучше, чтобы она делала нечаянно, ломала закон, чем чтобы она специально ломала закон. Потому что она не знала, что уже 2 минуты перед Йом-Кипуром. Так, а сейчас она будет знать. И она говорит, уже я не могу. Мне нужен еще один этот кусочек. Так получается, что она будет ломать сейчас специально? Что она узнает уже 2 минуты перед Йом-Кипуром?
Да.
Так, не говори ничего, лучше бы она ломала нечаянно, чем специально. Когда это говорится? Когда она нарушает запрет на уровне раввинов и не запрет на уровне Торы. Потому что если это запрет на уровне Торы, мы не скажем, лучше, чтобы она делала это нечаянно и не делала специально. Потому что она уже делает специально. Потому что все знают закон на уровне Торы. Можно так сказать. Но закон на уровне раввинов, который не написан в Торе, окей? Не все знают. Так здесь тогда она нечаянно делает, если она не... Она вообще не знала, что есть такая мицва, может быть, добавить 2 минуты к субботе, к Йом-Кипуру. А сейчас мы ей говорим, что есть такая мицва. Так она же специально, а в Торе ничего не написано про эти 2 минуты.
Меньше знаешь,
лучше спишь. Не, меньше знаешь, так больше наказан, то, что ты не знаешь.
Да?
Конечно. Да. Если человек не знает, так он наказан, то, что не соблюдает, не знает.
Нет, так если он не знает и не соблюдает. Если он знает и соблюдает, тогда больше наказан.
Если он знает и соблюдает, так Творец ему дает награду бесконечную.
Нет,
а если...
нет, да. Он знает, не знает.
Не знает и не соблюдает.
И не соблюдает.
Так Творец его наказывает, почему ты не пошел учиться? Ну, так и конечно. Как же так? Ты же еврей? Что значит? Ваши прабабушки, прадедушки, они не знали о тебе, они все это знали. Наши прабабушки, прадедушки, прапрабабушки, прадедушки, они все знали.
Ну, а мы не знали в детстве.
Не знали, так мы надо идти знали. Учиться. Но вы знаете, что мы евреи, надо идти учиться.
Ну, что? Хорошо,
а негде было. Миссис Йофи рекламирует, поставила большую таблицу. Есть уроки в субботу вечером, правильно? Здесь полно уроков в субботу день. Полно уроков в субботу, правильно у вас? Что значит не прийти на занятия?
Получается, чем я больше знаю, тем я больше грешницей.
То, что вы же много делаете, правильно? Вы знаете, вы же сделаете. Окей, красота. Так получается, что в этой ситуации, где не сказано в Торе, то мы скажем, лучше не сказать, чтобы она нечаянно сделала, и не чтобы она делала специально. Ага. Но если я скажу, имею ли я право ей сказать? Вот сейчас я делаю, что из-за того, что я скажу, она будет специально нарушать. Имею ли я право сказать?
Нет.
Если у меня есть сомнение, что, может быть, она меня послушается и остановится кушать, то я обязан, если у меня есть сомнение... Я обязан ей сказать. Миссис Йофи, с большим уважением. Женщина кушает, говорит, мне еще нужен один кусок.
Да.
Если у меня есть сомнение, может быть, она мне не скажет, мне нужен еще один кусок. Она скажет, слушай, да, я не могу кушать, все, я не буду больше кушать. Она боится Бога. Нельзя, значит, нельзя. Она не будет больше кушать. Откуда я взял это выражение «нельзя, значит, нельзя»? От Леви Капелевича. Он мне сказал, в прошлый раз сидели здесь, он Леви сказал, «нельзя, значит, нельзя».
Лев, ты помнишь?
Да. Леви здесь сидела женщина против, он сказал, «нельзя, значит, нельзя». Все, я это выражение взял. Окей. Но если она богобоязненна и скажет, ну, нет, так нет. Так я тогда обязан ей сказать уже мицве добавить к Йом-Кипуру. Больше нельзя кушать. Если у меня сомнения. Если я знаю точно, что она меня не послушает, точно я знаю, тогда лучше, чтобы она нечаянно делала и не делала специально. А как выглядит?
Copyright fee.
Copyright?
Fee.
Фи.
Ну, камон.
Ты у меня взял, а заплатить за копирайт.
О, ну да, да. Так поэтому я публично говорю, что это от вас. Там никто не думал, что это моя фраза.
Я
говорил
о себе про Йоси, то есть СМИ. Я ничего не просил.
Да. Так в этой ситуации, где человека унижают, если это запрет на уровне раввинов или запрет на уровне Торы. Это запрет на уровне Торы, нельзя человека унижать. Так здесь нет понятия, что лучше, что не делать специально, и не делать лучше, чтобы делать нечаянно, и не делать специально. Потому что это уже называется специально. Все знают, нельзя человека унижать. И это в Торе сказано. Поэтому нету такого, что лучше я промолчу, чтобы у нее не было больше греха, что она кого-то обидела. То есть я должен буду сказать. Нет такого, у меня сомнения. Может быть. И если мы находимся в группе, где группа делает какую-то вещь неправильно, если у меня есть сомнение, что кто-то из них меня услышит, а все остальные 9 человек меня не услышат, а один человек меня услышит, так для этого человека должен всем сказать, это запрещено делать, они все будут сейчас делать специально против Бога, но один из них будет делать правильно. Все из них будут сейчас грешить специально против Бога. Но для этого одного, который остановится, у меня из-за него сомнение, может быть, он действительно послушает и остановится это делать. Они все насмехаются над кем-то. А может быть, один из них не будет насмехаться. Так для одного человека, из-за того, что у меня сомнения, я должен всем сказать. А те 9, конечно, сейчас он будет насмехаться специально, у них будет больше наказания. Сейчас я делал нечаянно. Но для этого одного я должен буду сказать, что это нельзя так сделать.
Спасибо.
Да. Так, опять же, сейчас у меня 1, 2, 3, как вы сказали, да? Первый человек, второй, третий. Первый обидел второго, если и третий. Так для третьего, то, что первый бил второго, это грех между человеком и Богом. Так он сейчас должен останавливать этого первого много раз, пока что первый не перестанет, и публично это делать, то есть сделать все возможное, чтобы тот остановился делать такой грех на уровне Торы.
Это третий.
Третий. Второй не имеет права это делать. Потому что для второго, между вторым и первым, это грех между человеком и человеком. Он не рассматривает это грех между человеком и Творцом, а между человеком и человеком.
Скажите мне одно, а разве можно проклинать? Проклятие...
И человек делает грех против Творца, и тут против Бога. И он уже проклят. Понимаете?
Он
уже проклят. Ну, а так надо делать все возможное, чтобы вас остановить. Даже так далеко. Конечно, не нужно проклинать. Ни в коем случае. Это самое последнее, что уже человек делает, чтобы кого-то остановить. Экскоммуникировать кого-то, сказать, слушай, ты больше себя не можешь ходить, это уже самое последнее, что делается. Но делать все возможное, чтобы человек не нарушал между человеком и Творцом.
Хорошо,
да.
А вот если, допустим, раба, если, допустим, я знаю, что какой-то человек делает что-то неправильно, и я сам себе в душе говорю, какой же подлец.
Да.
То есть этот человек не слышит, никакие свидетели не слышат.
Да.
Это тоже как бы получается что-то преступление?
Если человек грешник, то я не должен про него думать, что он какой-то праведник. Или он делает для своего интереса, или хочет своровать. То есть я имею право думать про грешника, что он грешит. Что он какой-то плохой человек, который хочет своровать. Наверное, вор про него думает. А если я вижу праведника, человек, как вы, праведник, в ярмарку ходит, и он берет сумки этой женщины и хочет помочь ей, думаю, ва, какой цадик. То есть, да?
Но не все же, которые ходят в ярмарку.
Да. Не, ну я не думаю, что человек, который в ярмарке, что он помогает женщине с ее помидорами, что он хочет своровать ее помидоры. Да. Но если это средний человек, это уже другое. Так получается, если я думаю про грешника, что он действительно грешник, плохо про него думаю, я имею право это думать. Но если думаю про праведника, что он грешит, то здесь у меня проблема, потому что я должен всегда взвесить его на хорошую сторону, праведника. Пока что я не знаю про него, что он неправедник.
Если ты не знаешь человека, ты не знаешь, он праведник.
Да, неправедник.
Вы знаете, я... О, правитель. Не еврей? Еврей правительства. Да.
Да. Могу я в душах сказать? Да.
Обычно стараемся не быть в правительстве. В правительстве Пиркеавос говорит, лучше не быть. Надо отделяться от себя, от того, чтобы быть в правительстве. Но надо знать, что сердце каждого правителя – это желание Творца. Mm-hmm. То есть у него нет своей свободы выбора.
Это все от Бога.
Все имеют свободу выбора, а Нетаньяху не имеет свободы выбора. Но я говорю просто, вот, например, как его, Байден не имеет свободы выбора. Все, что делает Байден, Конгресс так проголосовал, это все желание Творца. Нет, неважно, это Байден, или это Трамп, или это кто угодно, потому что сказано, президенты, желание, это, он инструмент руки Творца.
А Трамп, он хорошее хотел,
конечно, для евреев. Для... Конечно.
Так же, как и Хаман.
Нет, ну...
Который хотел истребить евреев.
Не, Трамп
Трамп, слушайте, я хочу сказать в начале, что Хаман не назывался плохим, на самом начале. Mm-hmm. Кем назывался Хаман? Он назывался птицей, другом Творца. Oh. Хаман назывался посланником Творца. А он плохо для евреев делает? Желание Творца. Но когда Хаман хотел сделать супер плохо для евреев, mm-hmm. больше, чем то, что Творец сказал, вот тогда стал врагом Творца. Mm-hmm. Когда сказал Хаман, я хочу взять воду и вылить ее на сушу, взять мыцву с евреев, эту воду, и бросить ее на сушу, чтобы исчезла эти мицвес. Хочу взять сушу и бросить ее в воду, затопить эти мицвес. О, а тогда это уже стал враг евреев. Понимаете? Но в самом начале, когда Хаман сделал декрет против евреев, так он посланник Творца, птица, посланник. Так я вам скажу, что в нашей недельной главе сказано насчет Сара Машкин, того, кто наливал воду для фараона, mm-hmm. что это грешник, слышите? Mm-hmm. Который не делает одолжение полностью. Йозеф говорит этому Сара Машкин, вспомни меня. И говорит Йозеф два раза, вспомни меня. Так за это он сидел в тюрьме два раза. За два года. За то, что он сказал, вспомни меня два раза, он сидел два года в тюрьме. А? В тюрьме он сидел два года. Почему он сидел в тюрьме два года? Он сказал Сара Машкин, тому, кто, как говорит по-русски, который, виночерпий. Вспомни меня, вспомни. А какой это был день? Это был Рош ха-Шана. Рош ха-Шана Творец, это Йом ха-Зикорен. Это день вспоминания Творца. Творец нас вспоминает. Что ты говоришь Сара Машкину, виночерпу, чтобы он меня вспомнил? Когда Творец, это день вспоминания Творца. Я думал, он был газа на виночерпа. Спросил великий мудрец из Бриска, да, спросил Рав Шкопа, а если бы Йозеф только один раз попросил, вспомни меня, был бы он наказан или нет?
Нет.
Был он наказан один год или нет? Вот вы говорите нет. Да, почему? Потому что это природа человека, это нормально, один раз попросить. Но просить два раза... Угу. У тебя есть Творец, ты на уровне Йозефа, Йозеф Ацадик. Угу. Так на уровне Йозефа достаточно просить один раз, а все остальное уже Творец, особенно Рош ха-Шана. Он просил два раза, два года в тюрьме. Надо полагаться на Творца. Так этот виночерп, он вспоминает он Йозефа. Приходит время, он не вспоминает Йозефа. Когда уже в конце концов фараона сон, тогда он уже говорит фараону. Я согрешил. За что он согрешил? За то, что он раньше был посажен в тюрьму, за это он уже сидел в тюрьме. За что-то новое он согрешил. За что новое он согрешил? За то, что он не сказал. Вот. То, что вы говорите, за то, что он не сказал. Йосеф сказал, вспомни меня, он не вспомнил. Так за это я согрешил. И я согрешил перед вами, фараон, что у вас сон, и я ничего не говорю. Так поэтому Творец дал возможность для того, чтобы пришли все эти колдуны. И говорили сон, чтобы показать, что в конце концов приходит Йосеф. Потому что пришел бы Йосеф вначале, и бы сказали, мы бы тоже дали такую интерпретацию.
Да, да.
Дать им возможность вернуться. Так что же говорит этот виночерп, в конце концов? Что есть Йосеф, да, кто он такой? Он нар, он глупец. Нар это значит молодой, глупец он. Нариш. Нар это молодой, но это нариш. Есть нариш и менч, сидит в тюрьме. Нариш человек. И кто он? Он аидыше пунем. Он жидовская морда, жид сидит. А? Что он говорит на Йосефа? А зачем он говорит, что он еврей? Зачем? не было дозора Гамана. Зачем он говорит фараону, что он еврей? Это нужно добавить.
Они презирали.
Презирали евреев, унизить его. Не думай, что придет тебе такой человек, наш друг. Если человек придет, он тебе скажет свой сон, надо слать его обратно. Он обратно возвращается в тюрьму. Это не наш друг. Это жидовская морда. И еще нарыши меньше, глупец. И он еще раб. Три вещи он говорит насчет Йосефа. Для чего нужно знать, что он раб? Не думай, что этого человека можно как-то поднять, потому что он понимает, что фараон сейчас его поднимет. Но-но-но, этого человека нельзя поднимать. Закон Египта, что рабов не поднимают в позиции. Его надо унижать, опускать. Так же, как и Титус. Да, мы знаем Ункулес. Помним Ункулес, который написал комментарий на Тору? Ункулес, да? Он же стал евреем, правильно?
Да.
До того, как он стал евреем, он вызывал души. Вызвал он душу своего дяди Титуса, который хотел уничтожить, который уничтожил храм. Титус, да? Вы знаете эту историю насчет Титуса? Что мушка ему залетела в нос, помните, зашла в голову? Стать мне евреем или нет? Говорит ему Титус, он вызвал его душу, говорит, но уничтожай евреев, тот уничтожает евреев, поднимается. Да, а какое твое наказание, спрашивает он Титуса? Его сжигают каждую миллисекунду в небесах.
Как храм.
А?
Как сожгли храм.
О, потому что он приказал перед своей смертью, чтобы его сожгли и разбросили бы пепел по всем морям, чтобы Творец его не нашел.
Нет, Творец его всегда найдет.
О, так Творец его собирает пепел каждую миллисекунду, сжигает, разбрасывает, собирает, сжигает, разбрасывает, собирает. Раз сжигает. То есть у него вечное наказание. У Титуса. О. А вызвал Ункалес душу Йошки, да? Йошки. Который еврей был, который шел от еврейства. Какое твое наказание? А вот, он там варится в номер два. До сих пор он варится в номер два. Номер два, как сказал нам Леви. Да? Так, неудобно. Так, говорит, но спрашивает все-таки он его, стать мне евреем? Да, становись евреем. Говорит Талмуд, смотри, какая разница между евреями, которые ушли от Творца, и грешниками неевреями. Что и грешники не евреи, даже когда они в Гехенне, их сжигают, они все равно против Творца. Да, ну это, и вот тут его тоже он имеет свое наказание, то есть Бог варится. Так та же самая Авраам, когда Авраам продавал пищу, да, хотел купить место для того, чтобы для свою жену похоронить, а Марк Макмейла, так Эфрон становится большим человеком. Сказано, что это Эфрона, что он сидел, да, и потом используется то же самое слово, только по-другому с буквами сказано. Для чего показать, что он сейчас поднялся в позиции? Для того, чтобы не еврей, который сейчас имеет отношение с Авраамом, не был просто простой человек, который сидит на какой-то позиции, а что он был на самой высокой позиции, когда он имеет отношение с евреем, с Авраамом. Так поэтому Творец поднимает тех, кто опускает евреев. Он говорит, да, наоборот, унижай евреев, оскорбляй, Творец тебя поднимет. Но мы видим, те, которые действительно поддерживают евреев, помогают евреев, Творец говорит благословение, те, кто тебя благословляет, будут благословлены. Те, кто тебя проклинает, будут прокляты. Да. И мы видим благословение, которое в Шмоне Эсрей. Первое благословение — это благословение Авраама. А второе же благословение Тхия Самейсим, воскрешение мертвых — это благословение Творца. Творец дает уважение Аврааму. Ты идешь за Творцом, ты поднят. Творец ему дает больше почета, чем Творец сам себе берет. Творец себе берет только второе благословение в Шмоне Эсрей, в следующей молитве. Авраам, который пришел к Творцу, получает первое благословение. Он защита. Магейновый творец защиты Авраама. Да, и Авраам, как сказано, делает, творец в нем делает корону. Если мы посмотрим на Шира Ширим, мы немножко сходим с тапика, но если мы посмотрим Шира Ширим, 8 предложение, где происходит диалог ангелов и творца. Говорят ангелы, по-простому прочитать предложение, у нас есть маленькая сестра, у нее... нету грудей в каком-то плане. Имеется в виду, у нас есть маленькая сестра Авраам. Нету молока, имеется в виду, он еще не кормит людей. Тора и Мицвас. Он еще молодой, он только развивается, Авраам. Что нам делать, когда про него будут говорить? И мы, когда Нимрод его бросит в печь? Это ангелы спрашивают Творца. Это говорит нам «Шира ширим, песня песней». Да, у нас есть маленькая сестра. Почему Авраам называется сестрой? Потому что слово «сестра» — это «ахойс». «Ахойс» — это значит, а слово «леахой» — это значит «шить». Он пришивал людей к Творцу, зашивал их к Творцу. Поэтому называется «сестра». То же самое слово. Так что же нам делать, когда про него будут говорить? Имеется в виду, он еще не имеет права идти в печь. Он еще не имеет статуса еврея, считают ангелы. Вопрос, когда мы стали евреями, Несис Талмуд, что мы стали евреями на горе Синай.
Когда мы Тору получили.
Тору получили на горе Синай, это Талмуд такой. А другой Талмуд у нас говорит, что Авраам первый еврей. Так когда же мы стали евреями?
Да.
Так одно мнение, что мы стали евреями с Авраамом как индивидуалы. А как народ мы стали на горе Синай. Другое мнение, Авраам стал не евреем, а уже евреем, мы стали с Торой на горе Синай.
Ну тогда когда мы евреем?
Два мнения. А Бришуков говорит два мнения. Но все же говорит Бришуков, что было понятие прийти в еврейство. Как мы видим, что было понятие прийти в еврейство? Потому что мы знаем, что Авраама дети же евреи, правильно? Исхак еврей?
Да.
А как в Исхак еврей? Откуда Сара? Как Сара стала еврейкой? Значит, она зашла в еврейство, значит, было уже понятие Гиура. Как Тамар зашла в еврейство? Когда Гемора Сойта говорит, что когда Иуда спросил, кто ты, она сказала, я Георис, она сказала, что она стала еврейкой. Уже было понятие. До дарования Торы насчет приходи.
Она не была еврейка,
Тамар нет. Сказано, что она Георис. Тамар, с которой выходит Машиах.
Рут тоже
же. Рут, с которой выходит Машиах. И это Рут из Моава, и есть из Амона. Да? Вот так вот скрыто у нас, чтобы прийти, пришел Машиах, скрыто от яйца коры, чтобы яйца коры не имело большой протест. Но в всяком случае, мы видим, те, кто благословляет евреев, те благословлены. И те, кто проклинают, те прокляты.
Все будут прокляты,
это ясно. И все, кто их поддерживает, будут прокляты.
Видео было, как этот какой-то там из... Турция выступил, проклял, и тут же упал.
Тут же упал.
Это правда было? Это правда?
Ну, да, видео у меня.
Я тоже получила
видео. Я думала,
это
джок. Награда и наказание.
Тут же прыгнули.
Что-то награда и наказание.
Очень жутко. Прямо на глазах у
них. Значит, Йосеф рассказывал, что та шея, которая не шла на грех, Йосеф же нас влил в духовное DNA, генетику, что было продолжение еврейского народа. Мы знаем, что Авраам — это первый, кто стал евреем. Исаак — первый, кто родился евреем. Яков — первый, кто сделал еврейскую семью. И Йосеф — это костер, который продолжает это пламя Якова. Яков всегда был в своем месте у Лавана, пока что не был готов Йосеф. И тогда Яков вышел. Пока что нету пламя, и нету этой искры Йосефа, Яков не может существовать. Потому что Яков — это всего лишь костер, который на одном месте. А как будет продолжение? Как будет продолжение еврейства на следующем поколении? Нам нужна эта искра. Искра Йосефа. Который Йосеф прошел свой тест с женой Потифара. И что? И он остался преданным Творцом. Он не согрешил. Так сказано, та шея, которая не была стретчд, не наклонилась на разврат. Те губы, которые не наклонились на разврат, не поцеловали ее. Руки, которые не дотронулись до греха. Да, ноги, которые не пошли, он был полностью награжден. Ноги, он сидел на колеснице. Колесница в Египте, он был главным в Египте, можно сказать. Фараон сказал, ты имеешь силу на все, кроме моей жены, он сказал. А? Кроме моего хлеба. Хлеб мой не трогай, имеется в виду моя жена. Он и так не трогал его хлеб. Но он ему дал ключи на все. Первый человек, можно сказать, в Египте. Сидел на колеснице, на ноги, потому что не шли к греху. Шея, которая не протянулась к греху. Да? Носил на себе эмблему главного, как царство. Руки! У него пальцы, да, он носил персти, царство. Все части тела были благословлены, потому что не жил греху. Какое благословение получаем за каждое, за мгновение, что мы не грешим. Мы делаем желание Творца. Только в этом мире мы видим, а в грядущем мире, который infinite, бесконечный, и наше счастье и радость бесконечны, это, конечно, наше благословение бесконечное. За каждую маленькую вещь, которую мы делаем в этом мире. За мысли, которые мы делаем в этом мире. Его мысли не думали о грехе, поэтому называется Аврейх. Аврейх – Ав, мудрости, отец мудрости. И Рейх – молодой, тендер. Он еще молодой, называется отцом мудрости. Да.
Авраама мы считаем за
еврея? Авраама, да. Хорошо. Сказано, Тора говорит его зера, его семя, это Яков. Сказано, семя Авраама, это Ицхак.
А Ишмаэль же тоже пришел?
Да, но его семя, он говорит, Творец говорит, возьми своего сына, говорит Авраам, у меня есть два. Своего любимого, как я могу разделять? Я люблю этого, этот одной жены, другой жены, я этого люблю, этого и этого. Но своего бехора, своего первенства, своего единственного, единственного своего сына первенства.
Ну, это тоже...
Говорит Тора так. Ну, то Тора говорит, возьми своего сына, которого ты любишь, своего любимого, своего единственного своего первенца. Зачем Тора это говорит про единственного? Как же он значит?
Да, у него же только два сына.
Ишмаэл первенец.
Я знаю.
Ну, Творец говорит, возьми единственного твоего сына Ицхака, говорит Творец.
У Сары-то тоже первенец.
Да, но Творец говорит Авраама, твой первенец.
Но его первенец практически Ишмаэл.
Ишмаэл, получается, его первенец. Да. Так Творец говорит, возьми своего сына, который ты любишь, своего первенца, получается, Ишмаэл. Который единственный твой сын. И говорит, как его зовут? Ицхак. У тебя есть единственный сын, это Ицхак.
Ну хорошо, а почему Авраам все-таки возвращается к Агаре?
Так я вам хочу сказать, что почему же Ишмаэл не называется его сын, потому что он сын рабыни. Мы с вами говорили на предыдущем занятии, в самом начале мы с вами говорили.
Она была сестрой фараона.
Она была дочь фараона, но она была рабыней у Авраама.
Это же семья Авраама, в этом же сын Ишмаэл.
Пожалуйста, будет семья, но это он имеет статус раба. Закон Торы, что если еврей берет рабыню в жены, то есть она не имеет права быть его женой, запрет вообще имеет. Отношения с рабыней. И поэтому Авраам сказал, ну я не могу, как я могу это сделать? Творец ему говорит, слушай, Сара, все, что он тебе скажет, делай. Почему Творец ему должен сказать? Потому что Авраам уже соблюдал все законы Торы. Так как же он может взять рабыню Хагар, когда это запрет Торы? Творец говорит, Тора еще не дана. Будет время, когда на горе Синай, когда будет дана Тора. Но сейчас, слушай, ты можешь взять, возьми ее. Жен, и из-за этого у Сары будет сын. Ицхак. Так он берет свою рабыню, ее сын раб. Получается, Ишмаэл раб. Он не сын, он имеет статус раба.
Но она тоже не ordinary slave.
Спасибо вам.
Так то, что Авраам идет к Агаре, и еще имеет сыновей. То есть это же придает ей какой-то статус тоже. Она же не просто слейв.
Да, у нее было...
не слейв, она из чистых кровей там как-то. Да.
Но и Авраам ей дает достаточно воды на одно плечо, и Ишмаэла на другое плечо, и она вот так выходит в пустыню. Сколько воды он ей уже мог дать? Он ее послал на смерть, Хагар.
Знаете, да?
А зачем на смерть?
Уже потому что Сара сказала, что...
Не на смерть,
что...
сказала, выгони.
Выгони. Куда? Куда он ее послал? В пустыню? Сколько воды он мог? Он ей дал бочки?
Что-то он бы дал бы ей там борщ, караван.
Караван. Он не дал караван.
Я знаю, но мог бы.
Он мог дать это. Он ей дал немножко воды, чтобы это не считалось, что он ее убил.
Ну подождите, там же получалось как?
Смотрите, для нее открыл колодец, когда Ишмаэл плакал. Плакал Ишмаэл. Плакал Ишмаэл. И ангелы говорят, как ты можешь слушать его плач? Вот как он сейчас, вот сейчас он. Сейчас он не грешит. В этот момент раньше он, конечно, хотел убить Ицхака. Раньше Ишмаэл хотел, он его покушался на его жизнь, но сейчас он не покушается на его жизнь. Сейчас, в этот момент, он не грешит.
Да.
И поэтому я ему дам, я его сужу, как он сейчас.
А потом, потом у Авраама, после того, как Сара умерла, у Авраама же родилось много, еще много больше детей.
Также от Хагар.
Да? От Хагар, да?
Ктура. Бней Ктура.
То есть она поменяла имя?
Да, и... Ктура. Вопрос, если Бней Ктура должны иметь обрезание, это большой вопрос. Потому что они все зеры Авраам. И если имеет право им делать обрезание...
Так они делали обрезание?
Если еврей имеет право делать обрезание Бней Ктура. Если можно делать обрезание мусульман, например.
Они еще эти дети, они еще существуют на свете?
Но они делают обрезание, если еврей может им делать обрезание.
И они тоже делают обрезание, да. Только они делают позже.
Позже. Но слава Богу, что они не делают прию. У них не полное обрезание. У нас обрезание, мы обрезаем и кожу, и оболочку под кожей. Называется прия. Прозрачная оболочка.
Иногда чуть больше.
Мы ее рвем, эту оболочку. Прия делаем. Они только обрезают кожу. Если бы у них была бы заслуга, что они также снимают эту прию, эту оболочку, у нас не было бы шанса.
Ну хорошо, давай.
А то, что они имеют сегодня силу, это заслуга обрезания. Когда закончится заслуга их обрезания, у нас будет машина. Давай зачем наше время. Мы возьмем это время, когда это будет. Давай зачем, чтобы мы все это жили. Время Машиаха. Так интересно, что фараон говорит насчет Йозефа, что он как бы видит. Он видит. Что он видит? Он видит
сны.
Видит сны. Он, что он видит? Он видит, кто является скрытая женщина. Кто скрытая женщина? Женщину, которая выращивает Потифар. Потифар же он не мог, он был стерильный. А?
Аснат.
Аснат, дочка Дины. Так он сейчас говорит про... У него как бы в каком-то плане Руах а-Кодеш, Творец ему дает, что он может сказать насчет Йозефа, что он раскрывает скрытую женщину. Раскрывает, что Аснат еврейка. Почему жена Потифара так хотела иметь отношение с Йозефом? Потому что она видела в созвездиях. Что в созвездиях она видела? Что от твоего дома Йозефа будет продолжение. Особое продолжение. Духовное продолжение. И она хотела иметь это продолжение.
Поэтому.
Но это не от нее, а от девочек, которые они приутили. От Аснат и Йозефа будет это продолжение. И у Аснат была на шее записка от Якова, который Яков написал. Яков назвал ее Аснат из-за слова куст. Сне. Потому что он его взял в куст. И написал на ней, что она на шее, у нее была записка, что она из дома Якова. А почему Яков ее выслал? Вообще это спор. Имела ли она статус еврейки или нет?
Да, да.
Ну, мама у нее еврейка?
Мама еврейка, а, Дина. Но все народы мира тогда шли по отцу.
А сейчас идут по матери.
А, по дарование Торы по матери. Так, мы, когда мы стали евреями, мы идем по матери, закон
да,
Торы.
Да.
Но на все народы мира идут по отцу.
Да.
Так, поэтому и Яков ее отослал от своего дома. Потому что ее отец Шхем. А Йосеф считал, что мы уже идем по законам Торы. Что мама еврейка, она еврейка, поэтому Йосеф не женится. То, конечно, мы понимаем, что душа происходит. Вопрос, когда есть суррогатная мать. Так кто же и ребенок? Ребенок имеет статус еврея или нет?
Как
у
Агар.
А? Да. Ну, Агар другая. Суррогатная мать имеется в виду,
нет, суррогатная что, мать, это когда не отец.
Что он дал ей семя, и, он, и это семя в ней сейчас, и она рождает ребенка и дает еврейской семье этого ребенка.
Клетка же уже готовая.
Может быть, это яйцеклетка от еврейской матери. Яйцеклетка от еврейской матери. Но яйцеклетка растет в нееврейской матери.
Да.
Так кто же мать? Та, которая дала яйцеклетку, или та, которая выращивает? Где, когда приходит душа?
Да.
Которая выращивает, или та, которая дала яйцеклетку? Яйцеклетку, вообще, генетику получается. Но насчет души?
Душа,
та, которая рождает. Душа приходит при родах.
Да.
Так кто же мать?
Так получается, духовная мать, та, которая рожает. Поэтому этому ребенку нужно пройти к Йорку.
О, мой Бог.